ботаник или бандит? «А ну, ботаник, встань и дай-ка ему!» — язвительно закричал высокий мальчишка. «Покажи ему!» «Дай сдачи!» — подхватили другие. Крики и насмешки сыпались со всех сторон, и от них Вадиму стало еще больнее, чем от только что полученного удара в лицо. Он лежал на земле, окруженный ребятами. Щека пылала от боли, а грудь сдавливала обида. С трудом сдерживая слезы, он подобрал очки и поднялся с земли, желая поскорее покинуть школьный двор. «Сейчас посмотрим, как наш ученый даст сдачи!» — выкрикнул мальчик, с которым Вадим сидел за одной партой. При этих словах одноклассники зашумели еще сильнее. «Нет-нет!» — прервал всех Игнат. «Ботаник ведь верующий. Он после правой щеки подставит мне и левую. Правда ведь, ботаник? Эй, стой! Ты куда уходишь?» Вадим уже не обращал внимания на слова своего обидчика. Подобрав сумку с учебниками и потирая ноющую от боли щеку, мальчик поспешил к автобусной остановке. Некоторое время вдогонку ему еще продолжали лететь насмешки, но когда школа скрылась за поворотом, стихли и они. Понурив голову, Вадим одиноко шел по тротуару, не замечая ни ласкового майского солнца, ни суетливо снующих по проезжей части машин, ни приветливо улыбающихся ему прохожих. Неподалеку от автобусной остановки он заметил одинокого рыжего щенка. Сегодня утром Вадим видел, как малыша гоняла стая собак. А теперь грустный щенок сидел у дороги и настороженно смотрел по сторонам. Поравнявшись с ним, мальчик остановился. «Ты такой же, как и я», — сказал Вадим. И щенок, словно понимая, о чем речь, сочувствующе наклонил голову и поднял правое ухо. Мысли мальчика понеслись в прошлое, когда все было по-другому. Благодаря доброму и отзывчивому характеру его всегда окружали товарищи, а недоброжелателя не было вовсе. Одноклассники уважали его за готовность помочь другим, а учителя любили Вадима за хорошую успеваемость, ведь он был любознательным и прилежным учеником. На переменах, когда ребята из класса бегали по коридорам, он доставал очередную книгу и читал. Мальчик был частым гостем в школьной библиотеке. Ему нравились познавательные книги о покорении космоса, о географических открытиях и истории древнего мира. Но особенно Вадим интересовался книгами по биологии. Он не только любил читать повести и рассказы Бианки, Пришвина, Паустовского, но и всерьез изучал энциклопедии о животных и растениях. Наверное, поэтому одноклассники и прозвали Вадима ботаником. И когда к нему так обращались, он нисколько не обижался и даже немного гордился этим прозвищем. Новый учебный год принес перемены, и, вспомнив о них, Вадим горько вздохнул. В 6 классе к ним пришел ученик из соседней школы, Игнат. Это был высокий, крепко сложенный мальчик, способный не только постоять за себя, но и наказать всякого, кто отказывался признавать его превосходство. Имея характер лидера, он быстро подчинил своему влиянию одноклассников, и с тех пор жизнь класса резко изменилась. Богатое воображение и дерзость помогали Игнату придумывать затеи, на которые у других не хватало фантазии, и совершать поступки, на которые не решались остальные. Находя слабости учителей, он ловко пользовался ими, чтобы повеселиться самому и повеселить других. Умело заданный вопрос про охоту отвлекал учителя истории, который начинал вдохновенно делиться с учениками охотничьими рассказами, и лишь звонок напоминал о том, что тема урока осталась нераскрытой. Резиновый паук, спрятанный в классном журнале, и другие выходки не раз доводили молодую учительницу математики до слез, и она под взрыв смеха убегала из класса. Натертая мылом доска, потерянный классный журнал, во всем этом зачинщиком и заводилой был Игнат. И ребята безудержно ему подражали, а учителя беспомощно разводили руками, не зная, что делать с неугомонными учениками. Вадим держался в стороне от подобных поступков и не принимал в них участия. Поначалу Игнат не обращал на него никакого внимания и снисходительно относился к худенькому мальчику в больших круглых очках. Но со временем, увидев, что для Вадима он не стал авторитетом, Игнат начал его недолюбливать и притеснять. Теперь зачастую в сторону Вадима летели насмешки. Поводом для колкостей стали очки Вадима и то, что мальчик ходил на богослужение в дом молитвы. Сегодня Игнат пустил в ход не только слова, но и кулаки. И теперь Вадим одиноко стоял на тротуаре и смотрел на грустного рыжего щенка. Мальчику вдруг захотелось как-то утешить его, а вместе с ними себя. «Ничего, скоро ты вырастешь и станешь сильным. Тогда тебя уже никто не тронет», — заверил Вадим, и щенок в ответ благодарно завилял хвостом. Вадим повернулся, чтобы идти к остановке, но, вновь обратившись к щенку, поднял правую руку, сжал кулак и громко сказал: «Я тоже стану сильным, и меня никто не будет обижать. Вот посмотришь». Подойдя к остановке, мальчик увидел, как невдалеке остановился знакомый автомобиль, за рулем которого сидел отец. Фары заморгали, и Вадим, поняв, что его зовут, побежал к машине. Через открытое окно мальчику ласково улыбнулась мама. «Хорошо, что ты не уехал», — заговорил отец, когда они тронулись с места. «Мама попросила свозить ее в супермаркет, чтобы закупить продукты. У меня времени мало, поэтому я вас довезу до магазина и поеду на работу, а ты потом поможешь ей сумками доехать домой». Ничего не ответив, Вадим грустно смотрел на отца, который был занят дорогой. Мама, повернувшись к сыну, заметила его подавленный вид и ссадину на щеке. «Что случилось, Вадик? Опять трудности с Игнатом? Что это у тебя на лице?» — встревожилась она. «Вы опять поссорились?»
«Я с ним не ссорюсь», — всхлипнул Вадим. «Я его вообще не трогаю. Он всегда первый начинает. И зачем только он к нам перешел? Учился бы и дальше, где учился».
«Сынок, не кипятись», — заговорил отец. «Мама переживает, поэтому и спрашивает. Ты расскажи, что произошло. Давай вместе подумаем, как лучше поступить». Вадиму сейчас совсем не хотелось говорить на больную тему. Родители знали о его проблемах в школе. Не раз они вместе молились о том, чтобы Господь вмешался и защитил его. Не раз отец ходил в школу и разговаривал с классным руководителем. Но учителя не могли повлиять на Игната, и обстановка не менялась. Вскоре машина затормозила у супермаркета. Вадим с мамой вышли, взяли у входа большую тележку и пошли по продуктовым рядам. Мама выбирала продукты по своему списку, а Вадим следовал за ней, все такой же хмурый и молчаливый. Подойдя к консервным овощам, он начал рассматривать банки с фасолью и тут же вспомнил, что сегодня читал про это растение. Желая поделиться с мамой своими знаниями, он оживленно заговорил. «Мама, а ты знаешь, что фасоль относится к бобовым? Горох и соя из того же семейства». И Вадим начал рассказывать все, что знал о фасоли. Как ее выращивают, обрабатывают, чем она полезна. Мама ласково посмотрела на повеселевшего сына, который в этот момент забыл о своих тяготах. «Слушай, у меня фасоли нет в списке», — улыбнулась она. «Но ты ее так разрекламировал, что я, пожалуй, куплю несколько банок». А Вадим тем временем продолжал комментировать мамины покупки, рассказывая, что где растет и чем полезен тот или иной продукт. Но когда они вышли из супермаркета, взгляд мальчика снова стал грустным. По дороге домой Вадим молчал, а когда мама пыталась с ним говорить, он, казалось, не слышал ее, отвечал коротко и нехотя. Даже предстоящие каникулы его не радовали, ведь в следующем учебном году он вновь встретится с Игнатом, и все продолжится. Надо что-то менять. Ну что? Отец учил благословлять врагов, молиться за них. Но вот уже полгода Вадим пытается так поступать, и никакого результата не видно. Мальчик напряженно думал, в его сердце созревало решение. Когда они подошли к дому, Вадим неожиданно заявил. «Знаешь, мама, я больше не хочу быть ботаником. Я стану бандитом». Посмотрев на маму, Вадим встретил ее удивленный взгляд. Было понятно, что эти слова ее встревожили, и она не сразу нашла, что ответить. Наконец, когда они зашли во двор, мама растерянно спросила. «Ты почему решил стать бандитом?» «Потому что бандита никто не обидит. А он может обидеть всех, кого захочет». «Так ты хочешь обижать других людей?» Снова задала вопрос мама. «Нет», — запротестовал Вадим. «Я просто не хочу, чтобы меня обижали». «Но для этого есть другие средства». Вадим вжал голову в плечи, заранее зная, что мама хочет ему посоветовать. «Знаю. Молиться и благословлять», — выпалил он. «Это длится уже не один месяц. Я так и поступал, только лучше ничуть не стало. Становится еще хуже. Сегодня Игнат при всех ударил меня в лицо. Остальные ребята стояли и смеялись надо мной. Если я буду сильным, как он, меня никто трогать не будет. Бояться будут. Не хочу быть ботаником. Буду бандитом». Вадим замолчал. Задумчиво молчала и мама. Подойдя к увитой виноградом беседке, она присела на лавочку и, подозвав Вадима, сказала. «Сынок, мне кажется, что у тебя стоит выбор не между ботаником и бандитом». Вадим посмотрел на маму. «Сейчас ты выбираешь между Христом и Варавой.
— продолжила она. «На кого из них ты хочешь быть похожим? С одной стороны, Христос. Он прощал своих гонителей, молился за них. Он имел неограниченную силу и власть, но не воспользовался ими для мести. А с другой стороны, Варавва, человек, который выбрал недобрый путь, стал бандитом и убийцей. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но только подражая Господу, ты поступишь правильно и никогда об этом не пожалеешь». Мама говорила ласково, ее слова тронули сына. Он начал было колебаться в принятом решении, но перед его глазами снова промелькнули лица смеющихся ребят, надменный взгляд Игната, удар в лицо. Горькие воспоминания нахлынули вновь, а с ними обида и злые мысли, и Вадим решил не отступать от своего намерения. Неожиданно разговору помешали дети, выбежавшие из дома. Они окружили маму, младшие потянулись к сумкам. Им не терпелось посмотреть, что вкусного она купила. «Не лезь, отстань, пакет порвешь, аккуратней!» Начал расталкивать их Вадим, а восьмилетнему Коле, который взял пакет за ручки, дал подзатыльник и оттолкнул брата в сторону.
«Ты зачем меня бьешь?» — возмутился Коля. «Я же сказал не трогать сумки, а вы тянете, порвать хотите?» «Я не порвать хотел, а помочь в дом занести, а ты дерешься!» — обиженно протянул Коля. «Ма, чего он дерется?»
Мама укоризненно посмотрела на старшего сына. Успокоив взволнованных детей, она завела всех в дом. Вадим зашел последним. Настроение у него испортилось окончательно. До вечера он ходил по дому недовольный. Мальчика раздражало буквально все. Шум детворы, игрушка, лежащая не на месте, неудачный вопрос. Малыши начали его сторониться. Вадим же удивлялся, почему это все вокруг стали такими неуклюжими, невнимательными, медлительными. Почему ему теперь приходилось повышать голос, чтобы его услышали или поняли? Мама иногда останавливала его, делала замечания, пыталась успокоить, но Вадима это тоже раздражало. Вечером домой с работы приехал отец. Мама вышла во двор встретить его. Вадим заметил, что родители что-то долго обсуждали.
«Наверное, обо мне говорят», — догадался он, и постарался представить себе, что будет дальше.
Его разговор с мамой и поведение дома не сулили ничего хорошего. Но, вопреки ожиданиям, отец с ним беседовать не стал. Он лишь поинтересовался, не сильно ли болит щека, и предложил сходить в школу. Вадим запротестовал. Как правило, после таких посещений становилось только хуже. Ребята еще больше начинали смеяться над ним и обижать. Когда семья собралась на вечернюю молитву, отец открыл Библию и прочитал текст из 6 главы Евангелия Луки. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Вадим сразу же понял, что слова, прочитанные папой, выбраны им не случайно, поэтому слушал настороженно. Трудности в школе не были секретом для домашних, и Вадим подозревал, что его братья и сестры догадываются, что сегодняшнее его плохое поведение как-то связано с этим. Отец беседовал с детьми, рассказывая им, что Иисус Христос учил побеждать зло добром. И на кресте Господь молился за тех, кто его распял. Отец приводил пример, задавал детям вопросы и помогал отвечать, если они затруднялись. Дети увлеченно слушали. Вадим же старался выглядеть безучастным. Молиться за Игната он не собирался и прощать его не хотел. Заканчивая беседу, папа сказал: «Давайте попросим Господа, чтобы он нам помог быть похожими на Него и чтобы мы могли любить и прощать тех, кто к нам плохо относится». Дети уже собрались встать на колени, но вдруг Вадим заявил: «Я не буду так молиться». Все удивленно посмотрели на него, а мама спросила: «Вадик, почему ты так говоришь? Почему ты не хочешь молиться?»
«Потому что Игнат мне причинил много зла. Я за него молиться не стану».
«Сынок», — продолжил отец, и в его голосе слышалась тревога, — «только таким путем ты сможешь решить проблему. Я понимаю, что это трудно, но если ты не простишь зло, то зло тебя победит. Ты сам станешь таким, как твой обидчик».
«Ну и пусть», — продолжал сопротивляться Вадим. «Не буду я молиться за Игната. Почему я должен это делать? Сегодня он при всех меня ударил, а потом насмехался над словами Христа. И это не в первый раз. Хочу, чтобы Бог его наказал».
Родители не стали настаивать. Вся семья склонила колени в молитве перед всезнающим и всемогущим Богом. Вадим тоже встал на колени. Но когда настала его очередь молиться, он только наспех пробурчал общие фразы о том, чтобы Бог сохранил его ночью. После молитвы никто не спешил расходиться. Всем казалось, что важное дело осталось нерешенным, и все ждали какого-то решения. После недолгих размышлений отец сказал: «У меня предложение. Завтра выходной день. Давайте побудем в посте за Вадика. Будем молиться, чтобы Господь дал ему силы победить зло и обиду». Предложение отца было принято. Вадим хмуро слушал, как родители с остальными детьми обсуждали, как они все будут завтра поститься. Поприветствовав друг друга, дети пошли спать. Лежа в кровати, Вадим долго не мог заснуть. «Наверное, папа с мамой сейчас тоже не спят», — думал он. «Возможно, стоят на коленях и молятся за меня. Да и все из-за меня завтра будут в посте». Он лежал и размышлял, перебирая в памяти события последних недель, вспоминал обиды, которые причинил ему Игнат. От этого на сердце становилось тяжело и горько. Вадиму хотелось отомстить обидчику, причинить боль, унизить перед всеми. Медленно погружаясь в сон, Вадим представлял себе, как он вместо библиотеки посещает спортзал, как вместо чтения занимается тренировками. Ему виделось, как вместо книг заняли штанги и гантели. Его мышцы растут, и удивленные одноклассники смотрят на него с уважением. Даже Игнат начинает его побаиваться. И, наконец, он, сильный и бесстрашный Вадим, при всех наносит ему позорное поражение. Теперь Игнат больше не называет его ботаником. Подходя и боязливо глядя Вадиму в глаза, он говорит: «Здравствуй, Варавва». Вадим вздрогнул, когда во сне услышал свое новое имя и в испуге проснулся. «Приснилось», — подумал он и с облегчением вздохнул. «Хорошо, что это только сон». «Только сон?» И Вадим опять начал спорить с самим собой. Он то оправдывал затаенную обиду, то признавал свою неправоту и важность покаяния. На улице стояла ночь, и так же темно было в душе Вадима, а может, даже темнее. Совсем запутавшись в своих сомнениях и тревогах, он долго не мог заснуть. Но все же усталость взяла свое, и он снова погрузился в сон. Утром родители собрали всех детей для чтения Библии и совместной молитвы. Дети пели, рассказывали стихи, отец проповедовал. Вадим опять был безучастен, во всяком случае старался таким выглядеть. На самом же деле мальчику было не по себе. Во-первых, от того, что его проблема оказалась в центре внимания, а вместе с ней и он сам. Причем выглядел он, как он понимал, в самом неприглядном свете. Во-вторых, потому что из-за него вся семья сегодня отказалась от завтрака. Но при всем этом Вадима очень тронуло то, что родные о нем так сильно переживают. После утреннего общения все приступили к своим обязанностям. Вадим должен был покормить кур, что он и сделал. Возвращаясь из курятника, он случайно стал свидетелем одного разговора. Услышав свое имя, мальчик замер и прислушался. «Не ешь, сегодня же пост», — наставлял кого-то Коля. «Папа сказал, что мы должны ради Вадика не кушать до обеда». «Сиесня спевая висит», — пролепетала трехлетняя Ирочка, которая разговаривала по-детски. «Я сюсють всем по сиесне и все». «Не сиесня, а черешня». По-взрослому, как это делал отец, поправил сестричку Коля. «Я тоже хочу черешню. Если бы мы не постились, то ты бы ее уже не нашла на дереве. Я давно наблюдаю, какая первая начнет спеть. Я даже знаю, где еще висят почти спелые ягоды. Ты сорви черешню, но не кушай, положи ее в карман, а после обеда съешь. За Вадика переживать надо, чтобы он покаялся и Игната простил. Терпи, смотри, как Оля терпит. Тянет ручки к маме и говорит: «Китю». Конфетку просит. Мама ей отвечает: «Потерпи, попастись за Вадика, потом дам». И она минут пять терпит, потом опять просит и опять терпит. Слушать, что было дальше, Вадим не стал. Тихонько пройдя мимо, он зашел в дом. В сердце мальчика шла борьба, и она становилась сильнее. Из-за него все в доме постятся. Из-за него Коля не сорвал первую поспевшую черешню, и Ира тоже от нее отказалась. Даже маленькая двухлетняя Олечка была готова не кушать Кэти, а терпеть. А он, Вадим, все упрямится и держится за свою обиду, как за игрушку, которую у него хотят забрать. Но стоит ли из-за нее становиться бандитом? Тут мальчик вспомнил свой сон и то, как Игнат назвал его Вараввой. Вадим вновь вздрогнул и признался себе, что быть похожим на Варавву ему совсем не хочется, что путь бандита и обидчика не принесет ему мира и радости. Вадим неожиданно начал понимать, что свободу от злых мыслей может дать только прощение. Оно же принесет покой его сердцу. «А может быть, Бог защитит меня от Игната лучше, чем это сделаю я сам?» Пришла ему на сердце мысль. Может, все-таки помолиться с папой и попросить у Господа помощи? Ближе к обеду среди детей почувствовалось волнение. Старшие еще держались, но младшие стали проявлять беспокойство. Вадим заметил, что Ира ходит, опустив руку в карман, и время от времени достает сорванную черешню. Оля все чаще стала капризничать, прося кушать. А он, обиженный, все еще не каялся. Наконец Вадим решил подойти к отцу и вместе с ним помолиться, чтобы Господь помог ему простить Игната. Родители, увидев, что лед непрощения начал таять, обрадовались. Но после того, как Вадим помолился, пост решили продолжить, ведь окончательной победы над обидой не произошло. Время потянулось еще медленнее. После молитвы Вадиму стало немного легче, однако он понимал, что стоит только на полпути к свободе. Он уже твердо знал, что ему необходимо простить Игната. Но в его памяти продолжали всплывать картины перенесенных унижений, а с ними и навязчивые мысли о мести. В эти моменты ему становилось особенно тяжело. Казалось, что в сердце сидит заноза, и от нее надо избавиться. Но как? «Мне нужно покаяться», — неожиданно для самого себя понял Вадим. «И чего я жду? Зачем мучаюсь? Пойду и покаюсь». Вадим нашел отца, работающим в гараже. «Папа, я покаяться хочу», — робко начал он. «Папа, прости меня, что я такой упрямый. Я устал от плохих мыслей. Пап, давай помолимся». Отец положил руки на плечи сына и внимательно посмотрел ему в глаза. «Ты принял правильное решение, сынок. Пойдем позовем остальных и помолимся Господу». Когда вся семья собралась в гостиной, Вадим сказал о своем желании простить Игната и покаяться. Перед молитвой он попросил у братьев и сестер прощения за то, что стал для них плохим примером. Склонив колени, он каялся за свою обиду и гордость. «Господь», — молился Вадим, — «измени меня, чтобы я не был злым. Я не хочу быть бандитом. Хочу быть...» Здесь Вадим остановился, собираясь с мыслями, и уверенно продолжил. «Господь, я хочу быть христианином». Затем помолились все дети и папа с мамой. Когда они встали с колен, Вадим сияющим лицом объявил, что Господь помог ему простить Игната, и он теперь не держит в сердце никакой обиды. После этого все поздравили мальчика с победой. Папа сказал, что пост подошел к концу, и можно накрывать на стол. Вадим заметил, как Ира тихонько опустила руку в карман, и как поспевшая черешня скрылась у нее во рту. Коля незаметно вышел на улицу, очевидно, чтобы сорвать еще одну, а мама пошла на кухню готовить обед, который оказался необычайно вкусным. Сидя за столом, Вадим увлеченно намазывал хлеб медом. С улыбкой посмотрев на мать, он сказал: «Мама, а ты знаешь, что пчела за один раз может принести в улей до 50 миллиграммов нектара? Там она отдает его другим пчелам на переработку и летит за нектаром снова». Пчела может летать за медом до 5 километров от улья, а вылетая, берет в дорогу 2 миллиграмма меда, как будто заправляется топливом. И Вадим начал увлеченно рассказывать то, что знал о жизни пчел. Остальные слушали его с интересом. Спустя несколько дней отец вновь встретил сына после школы. Сидя в машине, мальчик сказал: «Папа, ты знаешь, а Игнат не такой уж плохой. Он перестал меня обижать. Недавно я сидел в библиотеке и читал книгу по астрономии. Он зашел и увидел меня. Оказывается, он тоже интересуется звездами, мечтает в космос полететь. А я ему рассказал про небесное царство. И он совсем не насмехался, а слушал». «Да, сынок», — подытожил отец, — «когда мы меняемся, Бог меняет и тех, кто рядом с нами, и обстоятельства». Ведь не случайно в Библии написано, что когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Ты выбрал путь прощения, и Господь вступился за тебя. Постарайся этот урок запомнить навсегда. А в сердце, где живет Христос, обязательно найдется место и для таких, как Игнат».